Глава сороковая. В течение последних трех часов Арес кружил по больнице, беседуя с гражданами, получающими медицинскую помощь после ожогов, переломов и осколочных ранений. Небольшое учреждение было переполнено. В коридорах творился хаос, люди носились во всех направлениях. Арес же своим спокойствием являл собой утес посреди бури. Вид бойни подготовил его к тому, что надо сделать, подтвердив, что он совершил правильный выбор. Один из сотрудников больницы проводил его из главного здания в смежное, прежде служившее офисным, но теперь перепрофилированное в импровизированную психиатрическую лечебницу. Граждане в каждой комнате казались Аресу одинаковыми, растениями. «Они страдают от синдрома воскрешения», — пояснил врач. О таком Арес еще ни разу не слыхал. Сопровождающий прочел это по его лицу. «В ваше время такого диагноза попросту не было. Вероятно, как и самого синдрома. Сознание пациента не в состоянии примириться с жизнью после воскрешения, а точнее его мозг не в состоянии интегрировать определенные воспоминания, в данном случае о насильственной смерти. Этот синдром начал превалировать, когда наш образ жизни изменился». Мы полагаем, отчасти в этом повинен сдвиг эмоционального спектра наших граждан. Фактором риска выступает и повторное воскрешение. Некоторые из этих пациентов погибли в первой волне террористических актов, не выказав ни малейших симптомов синдрома воскрешения. Но на сей раз они возродились в почти кататоническом состоянии. Так или иначе, но все это может приобрести характер пандемии само по себе. Арес кивнул, гадая, будет ли вообще кто-нибудь из его народа способен к воскрешению еще через пару тысяч лет. Тут наушник Ареса включился, и заместитель доложил ему. «Сэр, у нас новый оборот. Террористы захватили заложников». «Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки», — улыбнулся генерал. Изида была напугана, но не настолько, как окружающие. «Это настроит против рабочей фракции весь мир», — подумала она. «И это положит восстанию истинный конец, станет последней каплей, заставив граждан прибегнуть к радикальным мерам». Изиде оставалось лишь догадываться, что это будут за меры. Но тут она шагнула вместе с очередью вперед и выбросила вырисовывающийся сценарий из головы. «Твой номер 29383, — сказал мужчина. — Какой у тебя номер?» 29383, ответила Изида. Поодаль от очереди двое мужчин спорили. «Ты роешь нам могилу». «Я спас нас, Ликос. Я сделал то, на что у тебя кишка была тонка». Второй Ликос встретился с Изидой взглядом и застыл, будто узнав ее. Человек в маске, раздающий номера, дал знак подойти следующему в очереди, а Изиде сказал: «Двигайся, 29383». Изида зашаркала вперед, присоединившись к стоявшей впереди группе, но Ликос остановил ее, отвел к человеку, с которым спорил. «Вот о чем я говорю», — сказал он, указав на Изиду. «Ты знаешь, кто это?» «Конечно, заложница». «Какой у тебя номер, заложница?» Изида открыла было рот, но Ликос перебил ее. «Не отвечайте. Ее зовут доктор Тритея Изида. Она эволюционный генетик». «Уж извини». «Среди моих знакомых не так много эволюционных генетиков», — поднял ладони оппонент Ликоса. «Она создала генную терапию, которая даст нашим людям возможность делать все то же, что умеют интеллектуалы». Вождь повстанцев промолчал, и Ликос продолжал. «Завтра она представляет результаты своих исследований перед полным форумом. Во всяком случае, планировала, пока мы не взяли ее в заложники. Она была сторонницей нашего дела». Ликос пристально взглянул на нее. «Надеюсь, будет и дальше, и примет наши извинения за варварские методы некоторых из членов нашего движения». Он замолчал, ожидая ее ответа. «Я, да, принимаю». «Теперь мы вас отпустим», — продолжал Ликос. «И, надеюсь, вы все-таки произнесете эту речь завтра», — непременно кивнула Изида. Ликос повел ее прочь. «Если только ее послушают после того, что мы тут натворили!» — крикнул им вслед другой. Ликос повел ее по коридорам, не заговаривая с часовыми, а просто кивая им и проходя мимо. Когда они остались перед зданием один на один, миновав последний пост, он сказал: «Я искренне сожалею о случившемся с вами. Мы выпустили ситуацию из-под контроля. Пожалуйста, передайте это. Будете ли вы читать свой доклад или нет, что-то надо делать. Эти методы характерны лишь для ничтожного меньшинства из нашей массы. Мы готовы идти на любые жертвы, которые придется понести». Совет уже пребывал в полнейшей панике, и это весьма порадовало Ареса. Только этого он от них и хотел. Говорила Номас, и Арес уселся во главе стола, по большей части пропуская ее слова мимо ушей. «Революционеры просто вытерли ноги об эти ваши войска. Они не способны сражаться», — подхватил другой член совета. «Совершенно верно», — ответил Арес, вставая. «И каково же ваше решение, генерал?» — спросила одна из женщин. «Услышите об этом завтра на форуме». Еще один член совета грохнул кулаком о стол для совещаний. «Я хочу слышать это сейчас. До завтра мы можем и не дожить. Рассмотрим все варианты, дамы и господа. Не можем ли мы создать патоген, выборочно воздействующий только на рабочих? Обойтись малой кровью и велеть стражам бомбардировать оккупированные зоны?» В комнате поднялся гам, и Арес тихонько выскользнул за дверь. Как ни странно, уверенность, что сражение неминуемо, подействовала на него лучше всякого снотворного.